Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность», которая идет в это время, ну, по московскому времени. Бог так судил, и слава Ему, каждый раз по вторникам. Передача из названия понятна, и многие знают о семье, о воспитании, о браке, ну, о многом. Ну, об образовании, конечно, наших детей, даже о нашем образовании, вот, ну, всем том, что укрепляет семью и общество, естественно, поскольку если нет семьи, то нет личности семьи, нет и нации. Ну, что хочет, собственно, сделать и наш враг. Он же враг вообще мировой традиционной жизни, основой которой является религиозная жизнь, для нас православная, христианская. Враг этот хочет сделать это во всем мире. Я имею в виду глобальную закулису, которая разваливает прежнюю человеческую жизнь по всем направлениям. Мы сейчас не будем перечислять, об этом отдельно говорят и у нас в программе, вот, и без нашей программы. Можно в Ютубе посмотреть вот наши православные беседы о главном. Ну, то есть вот это вот безобразие ЛГБТшное, предположим, против которого мы восстаем, и вот закон даже сейчас принимается о невозможности пропаганды вообще нетрадиционного образа жизни. Вот сейчас он в Думе уже будет принят, ну и вот тут на нас еще раз ополчились. Ну, как бы американцы на самом деле это все мировые силы, вот сенатор Джейми Раскин такой есть, ну, потомок наших эмигрантов, он просто сказал, что Россию надо поэтому уничтожить. Почему? Потому что она православная страна, хранит традиции, выступает против, так сказать, является центром протеста развития всех ЛГБТ-отношений. Простенько, это вот сейчас. У нее есть сторонники в Конгрессе и в Сенате. Но мы с вами стоим против этого, стоим на полях сражений сейчас. Ну, понятно, что специальная военная операция перерастает уже, хотя характеристики такой государственной не было в народно-освободительную войну. Вот это, об этом и говорят часто уже. Ну, этой войны есть, естественно, участники. Мы делали передачи и о том, как провожать на фронт людей сейчас. Дома, да, с семьей, конечно, на приходе тоже. Вот рассказывал отец Михаил Дудко, как они с прихожанами вот молятся, напутствуют. О верных женах, которые должны хранить верность. Ну, в этом случае не только, не всегда так бывает, не всегда так было, но вот как православный человек, православная женщина должна себя вести в таких ситуациях. Наоборот, о том, какая у нас, в прошлый раз говорили, есть и нерадивая, инфантильная молодежь, в том числе мальчики, в основном сейчас на этом сосредоточены внимание, как вы понимаете, потому что призывают, например, сейчас все-таки мальчиков, вот, дело не дошло еще до женщин, да и в России-то оно и не в Советском Союзе и не доходило, добровольцы все это были, летчицы там и снайперы, мальчиков инфантильных, которые ни на что, собственно, не годятся. Целая программа развала семьи, школы по этому поводу существуют. Это имеется в виду в нашем отечестве. В других отечествах уже все развалили, вот, в Европе, и разваливают дальше. Ну, и у нас тоже с этим делом, так сказать, не все хорошо, потому что, ну, результаты налицо. Просто есть такие уже мужедевы, которые не способны быть мужчинами. Это, конечно, достаточно критично. Вот. И наше руководство нашего отечества прилагало к этому усилия. Называли мы фамилии в прошлый раз. Ну, скажем, министр здравоохранения там Скворцова бывшая. Правильно сняли в 2020 году. Программы там с Элтоном Джоном разрабатывала. Вот, с известным певцом, ну и с известным извращенцем. Вот у нас такие вещи бывают. У нас пятая колонна действует по разным направлениям. Это экономика, это и прямой саботаж, это вот воспитание детей, да. Ну, по этому поводу мы сегодня хотим поговорить в положительном ключе, в конструктивном, и о том, как можно и нужно воспитывать не только дома, о чем речь шла в прошлых передачах, и еще пойдет, но и на уровне школы. Школы, как воспитать, собственно, юных героев. Ну, к нам каждый раз, когда кончается учебный год, и звенит звонок последний в этом году, и когда начинается, и звучит первый, приходит Татьяна Ивановна Лещева. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.
Добрый вечер.
Да, директор, ну, говоря проще, гимназии имени преподобного Серафима Саровского. На самом деле у нее передовое учебное заведение, у нее центр беспрерывного православного образования.
Непрерывного.
Ну, вот это одно и то же. Что он непрерывный, что беспрерывный. Если вы идете к вам в детский сад, так я понимаю, да, Татьяна Ивановна?
Ну, да.
Ну да, так а потом уже и взрослый человек может заниматься.
И связь с вузами.
Да, после школы связь с вузами. Да.
А главное, с родителями.
Да, вот, мы сейчас об этом, да. То он беспрерывный практически. Вот. Ну, Татьяна Ивановна подготовила, у нее есть военно-патриотическое воспитание в школе, в отличие от всех остальных школ. Сейчас будет вводиться, как она сказала перед передачей, она расскажет, даже военная подготовка, которая была в советское время, но старшее поколение помнит, потому что она собирала и разбирала автомат Калашникова. Надо сказать, я вот с тех пор умею. Я как-то в армии уже и не обучался, потому что умел. Вот. И, в общем-то, я запомнил на всю жизнь. Есть такие простые вещи, как удар в боксе. Вот мальчикам хорошо боксом учится заниматься-то. Так и собирание, разбирание автомата Калашникова. Это удивительно простое оружие, надо сказать, не имеет отдачи, легко чистится и так далее. Вот это все проходили мы в школе. Как выяснилось, это надо проходить. А у Татьяны Ивановны даже есть то, православная гимназия преподобного Серафима Саровского, что не было ни в какое советское время. У нее есть строевая подготовка. Ну, на военном языке спросить замполита, сейчас замполитов-то настоящих нету, вот, то строевая подготовка является важнейшим элементом боевой политической подготовки. Ну,
в наше время... 2009 года строевая подготовка для мальчиков с 5 по старшие классы.
Ну, Татьяна Ивановна, тогда вам и слово-то, если у вас 2009? Вот видите, как вы готовились к специальной военной операции?
Мы просто готовились к воспитанию главы семьи.
Вот, это важно для нас.
Потому что ни одно поколение мальчиков упущено в воспитании. Они, как вы уже сказали, женоподобные такие. Вот где эта глава семьи, где его ответственность? И раздельное обучение должно быть. И если мы в какой-то год чисто случайно на это вышли, на раздельное обучение, мы поняли, что мальчики и девочки на разном уровне воспринимают абсолютно все предметы.
Вот так вот?
Даже так. И если мы хотим добиться высокого качества, лучше разделить мальчиков и девочек до определенного возраста. Кто-то это делает с первого класса. Ну, Там у нас начальная школа, мужчин почти, если только вот не учителя, да? Ну, и они сказали, у нас дети в основном из многодетных семей, у нас нет проблем никаких, вы знаете, они все равно в семье все вместе. А вот с пятого класса, ну, тут вот мы уже вот замечаем, физиология развития мальчиков, она запаздывает.
Да, да, и девочки давят на них, да?
Давят, очень давят, начиная с четвертого класса.
И феминизм там образуется, да?
Такие кобылицы дородные, вот он, допустим, такого роста маленького, сам не очень уверенный в себе, какой-то глава семьи, еще троечник, не дай бог, вот, да, вот, а их лучше разделить, и они по-другому вас, себя чувствуют. Они не стесняются задавать вопросы учителю литературы.
Как интересно.
Как выбирать себе невесту, как поступать в том или другом случае.
Вот прямо так, да?
Да, так откровенно, хорошо. А вот уже с 10 класса мы опять их соединяем, ну, потому что не все...
Это в последней школе,
да,
которые, да?
Они уже выросли. Они уже, значит, опередили девочек и в своем развитии интеллектуальном в том числе. Они выравниваются, и физиология тут уже все подоспела. И вы знаете, ну, а потом мы бы, может быть, все равно бы оставляли так раздельно, но, во-первых, помещений не хватает, а потом количественный состав другой уже, 10-11 класс. И там у нас идет разделение по предметам, по подготовке. Они же все разные. Из, кому-то нужно физико-математическое направление, кому-то естественное, кому-то гуманитарное. И вот тут уже другое становится во главе угла. Но на тот момент мы своего уже достигаем. А то, что мальчикам надо очень кратко, конкретно, опорный конспект давать, больше наглядности. Девочки более усидчивые, они могут... очень длинно,
не,
долго писать.
Вы словами специальными нашим слушателям не говорите. Вы же такой опорный конспект давать. Это вы скажете на педсовете. А, так сказать, здесь-то у нас не все педагоги же, правда?
Ну, вот, вообще, мы эту тему даже закроем, обучение вот в этом плане.
Нет, почему? Давайте. Да? Ну, не знаю, в каком. Может, это специальное вы закрываете, да. У нас родители слушают, которые в школы отдают, которые хотят набраться опыта и дома, у них ходят другие школы, потому что у нас православная гимназия-то, тем более центров беспрерывных-то. Раз-два и обчелся, мы с вами об этом рассказывали. Ну, по сравнению со всем, ну, народное население Москвы 12,5 миллионов сейчас, 13. Правильно ведь?
Безусловно, это
так. Всем
не
попасть?
Ну, в наших школах православных очень часто они малокомплектные, и не всегда получается вот это раздельное обучение. Даже и хотели бы, да, ну, не получится по материальным затратам, это невыгодно. А потом, вот одно время было раздельное обучение, потом рождаемость совершенно другая. Были такие классы, вот сейчас 10 класс, 2 мальчика, остальные девочки. Или наоборот, 3 девочки, 14 мальчиков, да, приходится учить вместе. Как только смотрим, вот подоспели 5 класс, опять разделили, потому что это важно.
А вот такой вопрос, и дома тоже людям важно. Вот, ну, семья есть там, пусть не 8 детей, не 6, ну, 3, да, есть мальчики, есть девочки. Есть муж и жена, у нас передача о семье. Вот наши эти феминисты, вот этого европейского, да и всемирного уже разлива, и у нас тоже различные новые психологи, которые обучают людей, надо сказать, за деньги, как жить, детей воспитывать, они разницы между мужчиной и женщиной как бы не видят. На самом деле мы понимаем интуитивно, простые люди, да и не только кто читает, что разница большая. Насколько велика, вы говорите, предметы по-разному воспринимают, разница между мальчиком и девочкой, мужчиной и женщиной. Они же потом муж и жена, бабушка... Разница большая, мировосприятие разное. Мы сейчас не оспариваем, что все это человек создан по образу подобию Божьему. Это мы понимаем. Да и биологически тоже ясно всем на Земле, что это человек. Но разница какова? Вы говорите, по-другому воспринимает предметы. Значит, и жизнь по-другому.
Вы знаете, все-таки знаменатель у них общий. А как они к этому подходят, через какие механизмы? Ведь мы же во главу угла всегда ставим воспитательный процесс. И когда мы разделили мальчиков и девочек вот порознь, то мы ищем и куратора, мужчину, Это очень важно. Ну, как
да,
это? Да. Не каждая женщина может быть воспитателем и воспитывать мужчин, да? Хотя и такие находятся.
Да, есть
вот,
такие.
Вот, есть такие, это не исключение, ну, пусть даже исключение. И вы знаете, вот когда я задалась этой целью искать мужчин на кураторство, пришли военные в отставке. Вот, пришел даже полковник милиции в отставке, но он первый сбежал.
Почему?
А ему все показалось очень страшным, и страшным в ответственности.
А-а-а.
Он всего боялся.
Ну, так может вот. Быть, да.
А другие остались наоборот. Вот родители приглашали в кураторы, мы просто видели, как устроена их семья, какое отношение с детьми, как дети к ним липнут. Вот в семейном лагере мы это все обнаружили на практике и пригласили к себе.
Прежде семейный лагерь, у вас лагерь со всей семьей, что ли?
Да, мы был год семьи, мы добились, что нам выделили 54 путевки, потом еще 5 сотрудников со своими детьми мы послали. Ну, в итоге нас 88 человек поехали в Крым. Потому что наши многодетные семьи не могут себе этого позволить. Отдыхать со всей семьей, чтобы был и папа, и мама, и вся куча детей, а им как дают путевки на одного взрослого. Ну, мы так сделали,
это
что...
Это где вот... дают? На работе, что ли, путевки?
Ну, в любом взрослого. Случае, когда семейная путевка, оплачивается один взрослый и дети. И то не всей семьей. А мы поставили другую задачу. Кого-то брали без путевки, договаривались уже в самом лагере. Папа, естественно, ну, он проплачивал питание, проплачивал дорогу самостоятельно, но принимал участие в жизни самого отряда, этой семьи, и расселяли нас по комнатам отдельно. Вот, и вот там-то мы увидели свои семьи. И увидели, как они выстроены. Но мы даже тогда не подозревали, какой мы положительный пример для подражания оказали на обычный лагерь старших, особенно старшие отряды. Они увидели молодых, красивых мужчин, бородатых, облепленных детьми, с колясками, мы вот с младенцами
выезжали. А лагерь-то был такой
государственный.
Да.
Вот, и нас так
Крыму,
испугались.
Да?
Вот мы заставили их поститься.
Это было... Летом, да?
Ну, претензий никто не предъявлял.
Нечего есть вредные продукты.
Ну, рыбу они, к сожалению, плохо едят дети. Вот, и в лагере это проблема. Но они вынуждены были смириться. Молиться нам вслух не разрешали. Запретили, ну, ничего страшного. Ну,
как слух имеется в виду, но вы же отдельные семьи, они как? Сами
мы же в общей столовой были.
А, перед едой, в смысле, да. Поститься не разрешали? Я думал, утреннюю чай.
Нет, это все сами. Вот. Ну, и, конечно, мы принимали участие в жизни самого лагеря. Вот. Но то, что мы вызвали сначала возмущение, потому что к нам подходили в поезде еще вожатые, которые много лет там со своими детьми, и говорят, что вот их уже напугали, едут православные, вот мы теперь...
Это вот... в каком же году испуганные у нас такие вожатые?
Сейчас скажу. Это был 2008 год. Это не наши вожатые, это учителя светских школ, которые неоднократно в этом лагере «Дельфина» отдыхали со своими же детьми, которых хорошо знают. Они очень такой сплоченный, вот, дружный коллектив у них из разных школ. И вот мы появились в этот год семьи. Сначала возмущение вызвали, нам откровенно высказывали, потом удивление, интерес, а потом уважение.
Да, сильно у нас... теперешней России-то новой. Ну, а с 2008 года-то что-нибудь изменилось, как вы думаете, так поехать в другой лагерь? Не «Дельфин», а «Русалка», предположим.
Ну, не каждый
где не привыкли, имел... я имею в виду. Да. Нет, вот да. Не в тот, где уже были, привыкли уже уважение, а вот, ну, новый. Вот дадут совсем хорошие условия.
Для нас это сложновато, понимаете? Мы все равно практиковали. Это материальные затраты. Это год семьи. Мы выклинчили тогда через префектуру.
Я не о том.
Вот.
Я о реакции людей.
Помнят
вот этих педагогов,
пор.
Всех
да,
вот
да,
этих
да,
вот
да,
вожатых,
да.
То есть они как...
Помнят до сих пор, общаемся, дружим, и для многих
это... Я о другом. Изменилась ли обстановка? 2008 год, сейчас 2022. уже специальная операция. Если бы сейчас вы поехали бы в лагерь подобный, тоже было бы, ах, ох, в поезде еще вожатые, испугались бы.
Возможно,
а потом...
что кто-то
да
испугался. Я думаю, что все-таки время меняет. Сейчас, вы знаете, и в храм больше приходят, и свое мировоззрение многие меняют. Угу. Вот. И многие уехали, вредные элементы, либералы. Это очень хорошо. Вот. Все-таки здесь почище становится и на голубом экране.
А в школах, кстати сказать, становится почище?
В школах, я считаю, что да, потому что, понимаете, поменялась идеология относительно, да, но она в положительную сторону меняется. Угу. Хотя в Конституции, в 13-й статье, все-таки государственная идеология отсутствует.
Ну да, но это вот. Мы сейчас не предмет наш.
Да, а тем не менее, в школу пришла воспитательная система, ввели ряд предметов, разговор о важном, гимн, флаг.
Но... Подождите, это пришло, собственно, вот в прошлом учебном году, вы говорите,
да,
с 20-го но... на 20... Ой, с 21-го на 22-й учебный
да,
год,
да.
Правильно?
И не так давно и о воспитании стали заговаривать, вот, но это вот надо было случиться всему тому плохому, чтобы об этом вспомнили. По-другому у нас, к сожалению, не получается. И даже все самые положительные моменты можно довести до такой степени, что вызвать отторжение. Вот. Ведь изначально президент очень правильно сказал, сама школа решает, как часто поднимать флаг, исполнять гимн,
ну, да.
Да? А когда это из-под палки, значит, и каждый раз пропесочивают опоздавших, мы какое отношение
к флагу
вызовем,
ну, да?
Да,
все-таки дети. Да, ну вот вопрос, когда Татьяна Ивановна, люди, так сказать, взволнованы. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Простите, я начало прослушала, поэтому хотела уточнить. У вас в школе целиком православные или есть и те, и другие дети? Если есть и те, и другие, как они взаимодействуют? Потом, вот какая наполняемость в классах? Платные ли группы православные? И как вы составляете программы, если вот разные дети отдельно программы составляют?
Они одинаковые, я сразу вам скажу.
Спасибо за ответ.
Да, спасибо, да, да. Сейчас нет, ответит, да, Татьяна Ивановна.
Дело в том, что у нас школа православная, и условием приема это собеседование с семьей. И мы можем принимать в школу детей из воцерковленных семей и воцерковляющихся. И были даже случаи, когда и некрещенные вот в первые годы приходили, но они понимают, что пришли в то учебное заведение, где в начале любого дела идет молитва.
Угу.
И вы уже сами решаете, вы принимаете эти условия. Тот уклад жизни, который не нами изобретен, а он был веками сложен, вот, и себя оправдал, безусловно, мы только следуем по этому пути. Вот, и в зависимости от этого, в общем-то, программа у нас одна для всех. Причем дети, которые и семья, которая поддерживает данных детей, вот, для них очень полезно. Они впитывают как губка все, вот, начинают ходить в храм, они постигают. Дети, бабушки, дедушки, неважно, в каком они возрасте обратились, вот, вы знаете, много полезного они себе почерпнут в школе и в храме. Вот, все можно наверстать через воскресную школу. Это же тоже дополнительное образование. И для детей дошкольного возраста, и разного уровня детей, вот разных классов, и в том числе родителей.
Значит, все-таки есть воцерковляющиеся, потому что
есть,
я нашей
слышательницы,
которая тоже педагог.
Ну вот педагоги все уже видно. Православные. Угу. Сначала этого не было, все шли за детьми, но вот... ту или другую программу, пусть какая бы она ни была государственная, ну, рассматривать под каким углом православный человек, он иначе будет, да? Также и дети воспринимают иначе одно и то же произведение, которое, ну, проходит в светской школе. И отношение к каким-то поступкам, оно тоже может очень разниться.
Ну, у вас-то, когда подрастают дети, когда читают те самые произведения, ну, классические там, mm-hmm. да, Пушкин, Лермонтов, дальше пошло, вот, у них, наверное, один уже взгляд на... И они по-прежнему проходите «Отцы и дети» и должны радоваться речам Базарова, как оно было-то, так сказать, в советской школе.
Вы знаете, все-таки разница есть мировосприятие у православных детей и просто детей в светской школе.
Но у вас к этому времени, когда проходит эту литературу, всех уже одно. То самое мировосприятие, мировоззрение еще нет как такового.
Ну, прям вот, ну, штампованного одного одинакового нет. Но воспринимают они правильно. И они подмечают то, что иногда, порой иногда учитель не заметит. Вот был такой случай, когда, ну, вот произведение программное, да, «Мастер и Маргарита», учитель говорит, православный учитель, я не знаю, как преподавать это произведение.
Это уже совсем старших классов.
Да, я не знаю, что мне рассказывать детям. Они его прочли, это произведение. Так потом с восторгом приходит и говорит, меня дети учили. Они все так правильно поняли. Они вот то, что я не заметила, они заметили, все мне объяснили.
Ну вот, значит, наша ученая слушательница, она правильно вас спросила, а я ей сказал, нет, однородно. Неоднородно сначала, значит, все-таки у вас.
Нет, программа, может быть, мы не выбираем. Эти дети православные, не воцерковленные, воцерковленные. То, что у нас нет другой веры детей.
Да, это понятно.
Это
нам,
да.
Всем.
Вот, это другое дело, это абсолютно точно. Вы выбираете себе духовника, если его нет. У вас есть время какое-то.
У вас есть духовник?
У нас есть духовник в школе, есть духовники в каждой семье. Если нет, то они вправе выбрать еще, у них есть время
определиться. Вот у вас в школе предлагается как бы духовничество личное, не школьное вообще, да? Угу. Вот протоиерей, скажем, да, пришел, молебен, утро, флаг, строевая подготовка, гимн, ну, икона преподобного. А лично детям, вот говорите, есть духовники. Кто
духовник
это?
В семье есть.
А, в семье, понятно.
Вот, вот и есть духовник школы. И совсем не обязательно, но раз в год хотя бы к духовнику школы обязательно должны прийти и педагоги, и дети.
Ах, вот так вот, как священники, да, на обязательную, да, исповедь?
Да. Ну, иногда приходится какие-то сложные ситуации разбирать, в общем-то, в храме при духовнике. И очень часто даже приглашают еще и духовника семьи.
Это такие ситуации у вас с такими как бы благочестивыми.
Если система воспитания во главе, и мы видим, что там не все благополучно, пытаешься с ребенком и с семьей, но когда не находишь общего языка, мы еще к институту крестных матерей и отцов обращаемся, и в анкете это тоже указывается, что они несут ответственность за воспитание детей, которых окрестили.
И они участвуют в работе, в жизни?
Не все, потому что в анкете видно. Крестили, в общем, тазик салата съели и забыли, да? Вот. А кто-то принимает участие, и мы рекомендуем приглашать их на праздники. Кто-то даже из крестных отцов и матерей оплачивает обучение ребенка, да, помогает материально. Вот. А уж на выпускные вечера они приходят почти вот, многие.
Интересно, то есть вы их тоже вовлекаете на самом деле, иногда вот этих тазик съевших-то салата людей,
ну, по крайней
в активную
мере,
православную жизнь и, говоря, наверное, вашим языком, воспитательный процесс, так я понимаю. То есть у вас большое оживление вокруг вашего центра.
Мы призываем вернуться к правильному восприятию всего института крестных отцов и матерей. Ту семью, которая привела нам ребенка. Ведь у многих они перестали общаться и не общаются. Вот. И что мы можем сделать? Ничего. Ну, а где еще не совсем разорваны связи, мы рекомендуем...
Восстановить,
да,
собственно.
Да. Восстановить это.
А действительно разорваны. Как к этому относятся наши радиослушатели? Они помнят вообще, где находятся их, вот когда несколько детей, где находятся сейчас их крестные, ну, кумовья, крестные родители их детей? Не все помнят и знают. Некоторые даже вспомнить не могут через 15-20
лет. А если я скажу, что в первую очередь, это не мои слова, это мне сказали, я так была этому поражена, сначала отвечаю за своих крестных детей, которых окрестила, а потом за своего родного ребенка. Перед Богом это так.
Ну, может быть, я чуть-чуть по-другому знал. Ну, когда есть родители и все на месте, то уж чего. Родители отвечать все-таки должны. Крестный у нас как бы запасной игрок в данном случае.
Это, вот мало ли что. Там еще был вопрос по поводу платности обучения.
Да,
оно платное, потому что нам далеко не все деньги дают, и классы малокомплектные. Но, как правило, самый маленький класс — это 12 человек, и до 20 с лишним бывает. Это уже перебор, у нас и помещения на это не приспособлены, но трудно отказать.
Ну, 12 это, наверное, хорошо для того, чтобы учить
воспитывать. В идеале мы рассчитывали, что будет 12, но, тем не менее, переполненных классов больше. Это нам помогает материально, конечно, выжить и не отказать нуждающемуся ребенку, да, в таком образовании, воспитании. Вот, но нам дают только норматив на ребенка, который, слава богу, сейчас выровнен с 19-го года. Ну, раньше нам еще давали деньги на питание льготной категории детей. А в 19-м году нам сказали, вам норматив повысили, и кормить будете отсюда. Вот. А если у тебя 60-70% льготников, это все за счет зарплаты учителей. Мы кормим этих детей по совести.
Замечательно.
Вот боремся, чтобы вернули прежний вариант с учетом, ну, все-таки просчитать бюджет, хотя бы на следующий год учесть, исправить эту ситуацию, чтобы учитывали льготную категорию учащихся конкретно по количественному составу в каждой школе. В государственной системе в школах там от 5 до 15%, да, а у нас-то... Ну, от 30 до 95, я знаю, такие школы. Это все льготники. Коммуналку мы за счет и всякие расходы за счет средств родителей оплачиваем. Ну, конечно, оплата, она такая через собеседу, где мы смотрим, сколько детей в семье, сколько у нас учатся. И, естественно, она очень дробится.
А вот так варьируется.
Да, от нуля, ну, самое больше у нас сейчас 20.
Ну, это не
нет, мы самые, может быть, одна из самых доступных
да. вообще платных школ. Ну вот, дорогие братья и сестры, вы слушаете передачу «Любовь и верность» в прямом эфире радиостанции «Радонеж». Ведет ее Валентин Лебедев, редактор журнала «Ютуба». Обеседуют сегодня он, то есть я, это уж я так в третьем лице, с Татьяной Ивановной Лещевой. Вот кто к началу опоздал, как наша радиослушательница, Татьяна Ивановна многим известна. Она директор Центра беспрерывного православного образования от мала до велика, даже взрослых людей. Ну, в центре этого находится, центра, вот, извините за тавтологию, гимназия, конечно, преподобного Серафима Саровского. Вот мы сегодня и беседуем о том, как там, тут даже мы не о предметах, как вы слышите, а о воспитании. Некоторые ведь тезисы Татьяны Ивановны, опытного православного педагога, можно применить и для домашнего воспитания. Вот что хотелось бы вынести из нашей передачи. Поэтому я задаю вопрос, мы начали, так сказать, с сегодняшнего дня, с того, что происходит в нашем Отечестве, вспоминая военную операцию, военные действия сейчас на Украине. Вот, Татьяна Ивановна, каким образом вам несколько лет тому назад, я сейчас подзабыл, в каком году, в 9-м, да, вот, пришло в голову или кому-то?
Там, мне.
Мне. Я сейчас строевой подготовки.
Да.
Вести строевую подготовку в
школе. Уважаю сильных мужчин.
Православные. Мало того, что вот они были не какими-то псевдо... Такими вот... такие есть вот... Иногда батюшки их воспитывают псевдоблагочестивыми нытиками, да? А чтобы они были православными героями.
Ну, про геройство мы не ставили такой задачи, но воспитать мужчину, будущего главу да. семьи, конечно, во главе ставил. А мужчина, он и воин.
Строевая подготовка-то, это же воин все-таки.
Это воин, это воин, ну а как? Они все равно должны идти в армию, понимаете? У нас в каком-то там, ну, может быть, в 2006 году школьная газета наша «Родник». И я читаю. Значит, два вопроса задавали детям, старшеклассникам, начиная, по-моему, с 8 класса. хотят ли они иметь многодетные семьи и стать, в общем, отцами и матерями, да, и как они относятся к службе в армии.
Вот так вот.
Вот читаю анкеты детей, ответы в газете, значит, разделились на три подгруппы девочки. Одни говорят, да, мы хотим быть многодетными. Другие говорят, нет, это так ответственно, не знаем, как мы сможем, но пять человек детей мы готовы иметь. Вот в их понимании, когда они видят семья в 10 человек детей, многодетные.
Это такая,
да, так это
средняя. Ну, небольшая, да. Средняя.
И да. Причем это семья, которой можно любоваться, восторгаться, брать пример, понимаете? Это негласный пример подражания. Вот, когда есть такие семьи, вот их образ жизни, и они воспитываются. Значит, была у нас одна такая пришлая девочка, которая просто восторгалась, побывав в семье, увидев окружение, и она начала фантазировать. Ну, где-то даже привирать, но мы говорим так, фантазировать. И она, значит, просится в гости к этой Екатерине Анатольевне, и она мне жалуется и говорит, я не знаю, что делать, я не могу ей отказать, но мне некогда с ней заниматься. Вот, мы все заняты.
Они многодетные.
Многодетные, да. И вроде бы с Агашей эта девочка не очень даже и дружит-то, у нее другие подружки, но вот ее не отталкивает, конечно. Но она мне говорит, что, вы знаете, у них тоже многодетная семья, они погорельцы, вот, вещей у них там не стало, вот, мы готовы им помочь. Неважно, какой предлог, чтобы оказаться в этой семье. Вы знаете, она вот рассказывает, что у них многодетная семья. Я говорю, да и нет, у нее есть только брат один, это сводный. Но она мечтала быть многодетной мамой. Я ее встречаю, она многодетная мама. У нее пятеро детей. Ну,
значит, исполнилось.
Конечно, она стремилась, и она всего этого добилась. Даже там первый брак не совсем удачный, но ее это не остановило.
Видите, как интересно, дорогие радиослушатели. Можно к Татьяне Ивановне Лещевой, директору православной гимназии преподобного Серафима Саровского, позвонить даже в прямой эфир. Вот, нашей передачи.
Ну, мы затронули, я уж отвечу до конца, да.
Нашей передачи «Любовь и верность» и задать ей вопрос по телефону 8495 Москва, 959-5939, 959-5939, да, Татьяна.
Так вот, я отвечаю, вот третья группа девочек опять, вот это так ответственно, не знаем, наверное, не получится у нас стать многодетными, вот, ну, троих-то мы родим, а если муж будет готов, то и больше, вот, я думаю, ну, как хорошо, вот все они готовы, ну, по сути дела, приумножать нас, да?
Ну, это три девицы под окном.
Вот, это три группы. Читаю анкету мальчиков, да, на вопрос, должны ли мальчики служить в армии. Это 90-е годы, середина. Знаете, 90-е что у нас?
Еще?
Да, это 90-е. Знаете, что было с армией? Девочки говорят, да, мы считаем, они должны все служить. Но им туда не идти, они так говорят. Мальчики. Вот мы столько сил вложили в их воспитание патриотическое. Они песни пели, они там всюду ездили. И вдруг они... Так, для них этот вопрос вот просто их застал врасплох. Они так хорошо учатся, что они пойдут в ВУЗ, и они не думали об армии, да? Или у него такое плохое здоровье, он туда точно не попадет, да. И, по сути дела, мы увидели свой провал. Они боятся служить в той армии, а тогда дедовщина была. И помните все эти учебники граждановедения, которого мы не преподавали, но мы писали в журнале, что оно у нас есть. А я открываю учебник под редакцией Соколовой. Значит, учебник явно написан на грантовые деньги, где-то там в Америке. Там ни одного слова о долгой ответственности не упоминается. А везде только что детям должны наследство, площадь, карманные деньги, их права. Я думаю, так, открою сейчас службу в армии. Ну, там-то... Почетная обязанность. Ничего подобного. Ничего нет. В этом разделе, значит, написано, говорит, что армия такая у нас сложная вся, вот там дедовщина царствует, и телефоны комитета матерей.
Солдатских матерей, да, знаменитая, да. Организация, которая...
Вот, слава богу, ушел этот учебник, вот, ничего хорошего он не дал. Это вот просто...
А он учебник как чего какого предмета?
Граждановедение.
А, граждановедение.
Знаете, название, ну вот просто патриотов воспитываем. Ну, да. А на самом деле сплошной либерализм.
Ну, а теперь-то другие учебники?
Нет этого предмета, нет таких учебников. Ну, вы сами знаете, что и история нам 68 учебников, да, с грифом. И они все очень разные.
Вы говорили, что 11 у нас вариантов истории. Уже 68?
68 есть. 68, учебник. Да.
Там, а что 11, что такое?
Нет, 11 это с грифом, да, с грифом. И рекомендованные.
Рекомендованные 68 еще есть.
Да, есть рекомендованные. И вы знаете, какие скандалы где-то там всплывали, что в Бундестаге выступление мальчика, то история в Забайкальской деревне, когда Панасенко или Панасенко, ну, все равно сплошной понос от него, как он помогал мальчику бороться с достойным учителем, и как он негативно вообще относился к учителям, называя их юзерами, неудачниками, что у директора рожа, у учителя истории рожа.
Это человек, который выступает там,
в защиту этого, А мальчика вроде бы оскорбили, что назвали, что учитель назвал его шавкой. То есть, а предмет раздора был в чем? Он начитался энциклопедии под редакцией этого Панасенко и стал спорить с учителем и говорить о том, что Наполеон такой замечательный, хороший, да, и это Александр Первый, вот он неудачник, он развязал войну. И, в общем-то, ну, все станок на голову. Вот совсем недавно об этом Никита Михалков опять вот в Бесогоне у себя на Спасе. Вот, ну, вот свежее у меня впечатление от этой передачи. Да. Я поэтому и вспомнила. И вот когда я увидела, что у нас мальчики боятся армии.
Да, вот к нашей теме.
И мы вдруг пришли опять к раздельному обучению, у нас появились дополнительные площади, мы могли себе позволить. И тогда я привлекла к работе многих мужчин. И вот сейчас у нас 40% педагогов в средней, старшей школе – это мужчины. И замечательные мужчины, которые не курят. И, конечно... Ну, вообще, и армия изменилась, и отношение к армии. Но то, что они не боятся туда идти, ну, во-первых, год службы. Теперь там моющие пылесосы, теперь там шведский стол. Правда, наша армия последнее время, я не знаю, вот они выходят. Вот почему сейчас опять проблема? Куда мы отдадим детей? Да, надо, чтобы они защищали нас, да? Нас, нашу страну. Наши традиции, веру православную. Ну, вот служил в войсках, вот мальчик, я их всех знаю, где они
служили. Ну, срочная служба просто.
Вот да, вот. да, отслужил. Ему поставили специальность, одному, слава богу, поставили пожарный, да?
Почему? Так, слава богу. А другие это плохо?
Другой отслужил, он, понимаете, нет у него прав, он никогда не сидел за рулем, ему поставили оператор вот этой вот машины, которая вот, перемещается по полю с установками и так далее. Вот если он с этой специальностью попадет, вот что делает наша армия? Такой специальность изобретет, а ее не давали. Вот он стоял на воротах и чистил снег. И 4 месяца отлежал в госпитале. Замечательно лечат там, и хорошие условия были.
Вы имеете в виду до начала военной армии, военной операции,
сейчас, я думаю, все по-другому. Службу, сейчас начинают вводить хорошую, нормальную военную подготовку. Но вот с нашей строевой подготовкой им было легко. То есть они уже приходят, понимаете, приходили в армию, они до сих пор там путают право-левое, уж автомат Калашникова для них, ну, тоже, наверное, какая-то загадка.
Ну, право-лево, люди вообще в армии раньше была, раньше-то и не при царе Горохе, я имею в виду, а вот недавно при советской власти и после команды лево-право нет вообще. Вы правильно говорите, левое-правое путают, но это не тема нашей передачи, это тема психологии, потому что в армии команда левое плечо вперед и правое плечо вперед со времен Петра Первого еще, и это понятнее, действительно. А что такое левое и правое, человек может не знать. Ну как, по отношению к нему, у католиков-то разбойник... в другом месте, вы понимаете? Смотришь фильм католический на евангельские темы, а благочестивый разбойник с другой стороны. Ну, на наш взгляд, я вот смотрел, ну, как-то недавно, фильм, не во всех. То есть вот, поэтому лево-право-то, это правильно, нет. Правое и левое плечо вперед. Но мы не об этом. Вы говорите про современную армию, но у вас же есть связь, у вас же есть ведь, как результат, выпускники вашего центра, Серафима Саровского, которые сейчас призваны.
Посмертно орденом мужества, да, да, это для нас вообще-то, да, вот просто пример для, ну, такого подражания, это, да, наша гордость, да, мальчик, который у нас отучился, он такой странненький вот пришел даже, угу, да, но он так... Так старался на строевой подготовке, он и в клуб Серафимы пришел и в общем-то, просился всегда на сборы, его еще не всегда брали. Вот,
так он не производил впечатление, как бы.
Да, потому что вот будет один камень лежать, он обязательно споткнется об этот камень. Ну, да. Будет одна лужа на всем этапе, он в нее попадет. Вот, и когда поехали на Северный флот...
Это вы поехали с гимназии?
Это нас пригласили, значит, правительство Московской области, там, с батюшкой, значит, праздник корабля гремячий, вот, решили взять детей.
Потрясающе, дорогие радиослушатели, смотрите, какая Татьяна Ивановна у нас директор, значит, мы на флот ездили, это еще раньше.
Не я, а детей я послала, да, вот, и там вот наши педагоги обсуждали вопрос, брать ли с собой Сережу Доронина. Ну, как мы его не возьмем, это же нас уже талисман. Мы будем, ну, чтобы он не свалился, конечно, с трапа, держать его с двух сторон. Ну, никуда он не свалился. А он так окреп на всех этих занятиях, на всех этих сборах военно-патриотических, и твердо решил стать военным. Даже когда его там по какой-то причине не взяли на стрельбище, под причиной того, что он на уроке математики читал книгу про шпионов. Но у него очень вот, его же друг, он сейчас преподает у нас историю из одного класса, Дмитрий Ремезов, он говорит, что Сережка, он, ну, законспектировал всего Жукова, пока учился. Он серьезно к этому готовился. Ну, конечно, по здоровью там он не прошел в десантнике, в Рязанское военное десантное, но, тем не менее, там выбрал себе специальность вполне мирную, а потом...
Мирную в армии, в смысле? Мирную?
Нет, уже вот, ну, когда не попал в десантное, получил гражданское образование, но не удержался, пошел в контрактники.
Вот сейчас, весной, да?
Нет, он прошел, наверное, за год до тех событий, до когда, да, да, вот, выбрал себе его военком. Он рассказывал нам о том, что лично с каждым контрактником он беседует, какой род войск выбирает. И вот Сергей выбрал как раз, ну, такой два в одном, что называется, морскую пехоту. Вот, побывав на флоте, на севере.
Это тоже надо, да, здоровье такое же, как и десант,
да,
морская,
да,
пехота.
И то, что он совершил, ну, по сути дела, он... Добровольцем пошел защищать отвод своего взвода, спас 18 человек вместе с другом своим.
Это сейчас на Украине?
Да, это было при освобождении Азовстали. Он погиб 26 апреля, похоронен на на аллее героев. Вот, все очень достойно было, мы не ожидали такого. Но вот его поступок у нас не вызвало удивления. Это Сережа. Вот, он...
А он давно кончил-то вашу центр, школу, гимназию?
Значит, сейчас скажу, где-то 6-7-8 лет.
А, уже вот так.
Да.
Он,
да? Но вот сейчас у нас, опять же, два мальчика, один 7 лет тому назад закончил. Второй вот 5 лет тому назад, правда, 9 класс он закончил и пошел в Варнинскую гимназию. Вот, потом оттуда ушел. Ну, как-то вот его призвали, он в армии отслужил, да, и Сергей вот отслужил в армии, Володин. Они, значит, с тремя братьями поступили в МИФИ, все на разные факультеты, но Сергею не очень там оказалось комфортно, он ушел. Ушел, значит, попал в армию, отслужил армию. Потом поменял институт строительный, и вот повестка, когда ему вручили, он ее взял и пошел хотя родители готовы были уже, понимая, что это по ошибке, значит, студент, он имеет право на отсрочку. Сергей не захотел этой отсрочки, он сказал, нет, папа.
Это вот сейчас, это осень,
да, да,
сейчас.
Вот сейчас, воля Божья, я остаюсь. И вот Григорий у нас служит, дети наших сотрудников.
Сколько человек всего?
Ну, всего вот мы сейчас, вот если за своих таких вот близких,
совсем,
да?
Своих близких.
Да, совсем близких, мы молимся, так, 4, 5, 7 человек.
7 человек, да. Какие у них имена-то? Назовите,
Сергей, помолимся. Григорий, Алексей, Александр, Александр, Борис и Максим.
Это вот сейчас служат.
Да, дети наших сотрудников, собственно. Да, да. Уже вот дети сотрудников, двое учащихся. У нас папы, наши папы, добровольно уходили. Один, к сожалению, вот в первых же числах 20, ну, сентября ушел добровольно. Ему за 50 лет. 10 октября его не стало.
Как его?
Новоприставленный Владимир.
Вот по поводу новоприставленных нужно сказать вам, дополнить. Братья и сестры, что завтра, наверное, вы молитесь эти дни, вот, ну, лично я, да, вот, будет в храме Христа Спасителя, для тех, кто в Москве живет, это важно, да и под Москвой тоже, может быть, и мало ли, сейчас машины у всех, многих, вернее, в храме Спасителя в среду 9 ноября, уж так я объявленчески, в 11 часов, ну, говорят, даже Святейший Патриарх будет, вот, отпевание известному вам, наверное, протоиерея Михаила Васильева, который на днях пал смерть храбрых, военный священник, десантный батюшка.
Шестеро детей.
Шестеро детей у него, вот, вы его, ну, по телевизору достаточно часто для нашего времени сейчас так меньше приглашают православных людей, такая тоже у нас политика в стране, вот эта пятоколонная. Вот, ее много везде, различного вида. Вот, ну, он как прорывался, такой человек был, во всем мужественный и красивый. Вот, я недавно его где-то видел, и даже как-то были удивлены какие-то такие полузвезды, вот, какой-то очередной эстрады. Я не помню, почему с ними было одной передачи, они просто все, глядя на него, ну, не знали, что и сказать, но светились, надо сказать, такими восхищенными улыбками. Вот теперь он погиб за веру и Отечество. И вот завтра, еще раз напоминаю, в среду, 9 ноября, к 11 часам в храме Христа Спасителя отпевание протоиерея Михаила Васильева. Вот и у вас есть погибший доброволец, Татьяна Ивановна.
Да, значит, родители. Второй папа у нас совсем недавно ушел добровольно.
Тоже добровольно?
Добровольно пошел.
Но учеников-то просто забрали по мобилизации.
Да, да, да. Ну, сын вот Григорий, значит, служит, а он...
Тоже решил пойти.
Тоже решил пойти. Вот, 6-й казацкий корпус.
Связь-то есть с этими
как
людьми,
же?
Между прочим?
А как же? Вот мы все вот. Время на связи, причем мы собираем помощь. Вот сначала через храмы отдавали, да, эту, а когда свои оказались в армии, мы уже вот папа едет навещать, мы, значит, все деньги, что надо закупить, узнаем в части, а у нас, к сожалению, ну, где-то что-то утеряно, разворовано, не только обмундирование, а вот приходилось сейчас закупать и бензопилы, и пилы,
как
и кувалды. Да, вот у меня список, куда потрачено.
Это ваш центр Серафима Саровского, он же гимназия по-нашему, закупал для армии пилы?
Да, топоры, пилы, вот, пилы ручные, бензопилы, кусачки.
А по чьей просьбе? Вот этого родителя, который
Нет, это сама часть говорит, вот нет, у нас не хватает инвентаря. Вот, причем еще и вот этот, как он называется, беспилотник там купили, или не беспилотник, как он?
Ну, беспилотник.
Ну, в общем, да, выяснилось, что, оказывается, надо программу на него устанавливать опять особую, там очередь опять, нашли связи, чтобы это быстренько все. Вот, я думаю, что сейчас вот надо детей, понимаете...
Какая связь-то у вас с частью? Это через ваших учеников, которые служат сейчас, да, которые призвали, пошли.
Да, да, и вот их родители мы посылаем с этой помощью непосредственно добавлять. Но у нас вот все равно отправляем, одеваем, обуваем, что-то еще. Ну вот не просто на деревню дедушки, а конкретно в какую-то часть
всей. И прослеживаете.
Да, прослеживаем, где? Отслеживаем. Вот не только письма и открытки, но и вот такой вклад. И я думаю, что вот есть у нас технология, такой предмет, да. Девочки у нас и вяжут, и шьют, допустим. Но ведь можно и носки связать вот сейчас, да, бойцам своими руками. Более того, вот мне уже сказали, что готовы из храма одного, значит, там, знаю я адреса, они ткань для маскалатов перешьют, пошлют. И тут уже надо привлекать и старшеклассников к пошиву этих маскалатов, да, и их родители, которые могут шить. Приехал папа и говорит, вы знаете, не хватает маскировочных сеток, их можно вязать. И оказывается, так просто. Вот они сейчас технологию осваивают, чуть ли не во втором классе уже можно начинать. Ну вот посмотрим, освоим, будем помогать. Это очень важно, чтобы вот ребенок это почувствовал, что я вложил какой-то вклад. Вот собственными руками.
Понятно, Татьяна Ивановна, подходит передача наша к концу.
Да.
У нас сегодня мы беседуем, еще продолжаем, но уже последняя пошла минута, с директором Центра непрерывного православного обучения и воспитания имени преподобного Серафима Саровского в Москве, ну, в центре его гимназия, конечно, преподобного Серафима, с Татьяной Ивановной Лещевой. Она много интересного рассказала и еще хочет рассказать, но уже, Татьяна, время вышло.
Ну, под занавес, вы знаете, и вот сегодня 8 число, главное. Да?
Подождите, 8
у нас сегодня идет награждение трех педагогов за конкурс «Нравственный подвиг учителя». Духовно-нравственное гражданско-патриотическое воспитание. Другим, я считаю, что не может быть воспитание, да? И вот проект «Мы растем патриоты будущего».
Ну, вот видите, мы с этого начали.
Сегодня они победители по Москве.
Я хочу сказать, обратить внимание, дорогие радиослушатели, на очень важную вещь. Татьяна Ивановна рассказала тоже ближе к концу, ну, как человек скромный, о том, как их гимназия, наверное, средства привлекают, вот уже на фронт жертвует различные предметы. И сети там вяжут, и что-то закупают, и даже какое-то хозяйственное оборудование для фронта, для победы. Вот так же мы с вами должны, вот для того, чтобы люди узнали об этом в других школах, в других организациях, поддерживать радиостанцию «Радонеж», которую вы сейчас слушаете. В начале передачи всегда любой звучит объявление. А вот я к концу сейчас, что на «Радонеж» надо жертвовать так же, как, собственно, на фронт.
Это фронт, потому это передовая.
Что, вот, потому что это, ну, вот, не совсем идеологически, но все-таки тут духовный фронт, ну, в него включается как подгруппа уже и идеология на самом деле, но духовный фронт выше, вот, и значительный. Беседовал с Татьяной Ивановной Валентин Лебедев, редактор журнала и Ютуба «Православная беседа о главном». У нас вышел новый вот сейчас Ютуб, он будет на Радонеже, на Ютубе Радонеже, который тоже надо смотреть и рекомендовать подписаться тоже своим ближним, между прочим, не лениться активно участвовать в просветительской работе. Вот этот выпуск называется «Третья мировая» уже идет. На самом деле это не совсем о военных действиях, а более даже о речи патриарха по поводу того, что сейчас происходит в мире во всем, и в том числе в глобальном, и как к этому относиться православным людям. Очень интересно. Третья мировая уже идет. Ну, спасибо вам, дорогая Татьяна Ивановна. Ждем вас в наших следующих передачах. Дорогие радиослушатели, до свидания. Мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.